в нашей трансляции. К сожалению, Москва и еще несколько наших постоянных участников сегодня пока еще не могут подключиться к нам, но мы продолжим все-таки наш урок, несмотря на это. Я немножко только перестрою его порядок. Сейчас мы с вами начнем новое предисловие. Как вы знаете, мы все с вами подготавливаемся к тому, чтобы начать систематически проходить науку Каббала. Но для того, чтобы ее правильно проходить, для этого нам необходимо сначала войти в правильный взгляд на вообще всю эту науку. И это нам обеспечивает изучение предисловий, введений в книге Бааля Сулама. Сегодня мы с вами начнем проходить одно из последних, есть еще одно или два предисловия, которые нам придется пройти. После этого мы начнем с вами изучать науку Каббала, Птиху, то есть уже серьезное изучение структуры высшего мира, его создания, его строения, строения душ, нашей души, нисхождение сверху вниз до нашего мира и наше исправление снизу вверх. Это все мы начнем, я думаю, с 1 сентября, где-то с начала сентября, когда закончатся массовые отпуска и вернутся много людей из своих отпусков, где-то около от 30 до 40% наших постоянных учеников сегодня все-таки отсутствуют на своих постоянных местах и не могут с нами вместе заниматься, поэтому мы их все-таки подождем. Итак, сначала предисловие к книге «По ним Мейрот Умасберот». Есть книга, о которой вы слышали все, наверное, это книга «Древо жизни», книга великого Ари, вторая по силе книга Каббалы. Первая книга – это книга «Зоар», которую написал Раби Шимон в 3 веке нашей эры. Самая главная, самая сильная, самая могущая книга по Каббале. И после нее в течение, смотри, сколько веков, с 3 до 16 века невозможно было написать больше никаких книг. Почему? Потому что так же, как от Адама 5763 года назад, человек какой-то получил первый раз в себе точку в сердце. Она начала в нем проявляться. Не то, что он получил свыше. Что значит свыше? Свыше ничего не падает. Это проявляется в человеке. Проявилась в человеке точка в сердце первый раз. Он начал спрашивать себя о том, кто он и что он. С этого явления мы начинаем свой отсчет нашего каббалистического календаря. А затем эта точка в сердце еще в течение 2000 лет до Авраама не проявлялась в людях. То есть кое-где там и тут, но не настолько, чтобы человек настоятельно искал Творца. И только в 1947 году, вроде бы, если мне не изменять память, по еврейскому летоисчислению, то есть после Адама, через 1940 с чем-то лет, эта точка в сердце настолько заговорила в одном человеке, который назывался Амрам. Потом себе изменил именно Авраам. Настолько в нем изменилась эта точка в сердце, настолько изменила его жизнь, существование, что он вынужден был обратиться к поиску Творца, к поиску источника света, жизни, и таким образом раскрыл Творца и написал книгу, которую мы сегодня можем изучать, книга создания, Сефер Йецира. После Авраама прошло много-много лет, и его сыновья уже, Авраам, после Авраама Ицхак, Яков и их семейство, то есть это все, что организовалось из той группы каббалистической, из его учеников, из его сыновей, все это дальше трансформировалось вплоть до такого момента, когда каббалист Муше получил следующее озарение свыше и написал книгу, которая называется «Тора». Кстати говоря, Авраам тоже не был первым. Есть книга, которую мы приписываем даже Адаму, то есть человеку, который 5763 года назад получил первое озарение. Он написал, или ему приписывается книга, которая называется «Разиэля Малах», «Тайный ангел». Эту книгу сегодня вы можете купить в любом магазине. Она написана очень непростым языком, с такими предложениями и оборотами, что, в общем, там понять практически ничего невозможно. Потихоньку мы ее поймем, мы ее будем изучать. Но еще не сейчас. Мы с вами идем сейчас к изучению науки Каббала. Одновременно будем осваивать книгу Зоар. И после Зоара подойдем немножко к книге Йецира. После книги Йецира в обратном порядке, в обратном течении мы с вами и подойдем к книге «Тайный ангел» Разиэля Малах. После книги, которая называлась «Тора», написанная Муше, было несколько книг, но до книги Зоар не было, конечно, ничего такого, что можно упомянуть серьезно в раскрытии высшего мира. Книга Зоар – это уже третий век нашей эры. И следующая книга, хотя и было много книг между ними, это книга «Древо жизни Арии». Мы видим, что Разиэля Малах, «Тайный ангел», потом книга «Создания», потом Тора, потом Зоар, потом «Древо жизни». Каждая из этих книг, она возникает тогда, когда появляется особая душа среди населяющих наш мир, которая может раскрыть настолько Творца кардинально новым образом, что действительно в итоге выходит особое сочинение. Книга «Древо жизни», она особая во всех отношениях. Она знаменует собой кардинально новое состояние человечества. Когда все, что было до этой книги, хотя были написаны могучие книги, великие книги, и огромные, великие каббалисты жили. Но Арий, он велик тем, что он олицетворяет собой переломную точку в истории человечества. После него человечество начинает приближаться к своему исправлению, входит в исправление. Поэтому книги Ари, Каббала Ари, его методика, которую он раскрыл в своих книгах, это методика наша. Это методика, которая должна от Ари и дальше уже воплощаться в жизнь. Поэтому Баля Сулам, естественно, в первую очередь, когда он начал работать над тем, чтобы распространить Каббалу для того поколения, для нашего, которое должно уже начинать в действии исправлять себя и подниматься, раскрывать высший мир, он сразу же, конечно, взял книгу «Древо жизни Ари» и начал на нее писать объяснения, комментарии. То есть дополнение, исправление, как бы, адаптирование книги «Древо жизни» к нашему поколению, потому что Ари все-таки жил 400 лет назад, и мы сегодня уже находимся совсем в другом состоянии, у нас души намного более изощренные, более приспособленные к исправлению. И то, что Арист там говорил намеками и полуфразами, и то, что он скрывал в нашем поколении, все это Баля Сулам выложил наружу, все это преподнес нам в явном виде. Поэтому его комментарий на «Древо жизни» был революционным. Но все равно после 15 лет примерно, комментарий был написан где-то в 28-м году, 1928 году. Все равно где-то через лет 10 уже Баля Сулам начал понимать, что он этим не достиг всего, что должен был достичь. И понял, что он должен писать что-то действительно кардинально новое, полностью адаптированное к нашему поколению, и поэтому засел за Талмуд Эсер Сферот. Учение о десяти сферотах, шеститомник, который мы изучаем. Но древо жизни все-таки оно остается, древо жизни, основополагающая книга для современной методики. И Баля Сулам, кроме комментария, написал к ней два предисловия. Очень такие широкие, обширные предисловия, которые мы с вами вкратце пройдем. Вкратце, потому что все-таки он и их написал тоже в довольно уже архаичном для нашего времени языке. Со всеми оборотами танахическими, то есть древними, со всеми выражениями, знаете, как через ядь, когда-то на русском писали, вот такого типа есть и на иврите такой древний способ выражения своих мыслей. Мы этим методом не пойдем, для нас это будет просто не нужно, мы желаем с вами понять смысл того, что он нам хочет сказать. И поэтому начнем это предисловие. Их всего два. Одно из них общее, сегодня которое мы изучаем, и будем еще, может быть, изучать его одно-два занятия. Я постараюсь пройти его вкратце. Здесь есть много данных, которые мы уже знаем. Вы, в частности, его и у меня в книгах читали и знакомились. А следующее предисловие, оно более сложное, оно говорит уже о ангелах, о силах, которые управляют человеком. Предисловие книги по ним Мейрот Умасберот. Сказано в трактате Талмуда, что Творец дает благословение миром. Что значит, что Творец благословляет человечество, людей, человека миром? Где сказано, что нет лучшего чем состояния, чем мир? Почему именно об этом указано, как о особом благословении Творца? Это можно понять только, если мы пройдем через все творение и поймем, каким образом оно действует. А для того, чтобы понять, для этого нам надо пройти через все стадии его постижения. Если мы постигаем, как и нам известно, творение в наших органах чувств, через которые проходят к нам сигналы. Эти сигналы входят в наше желание эгоистическое. И затем, согласно нашему эгоистическому желанию, мы можем раскрыть то, что получаем. Если наше эгоистическое желание маленькое, мы раскрываем маленькую часть того, что приносят к нам органы чувств. Если желание эгоистическое больше, мы раскрываем больше информации, которая попадает в наши органы чувств. Если мы, допустим, уставшие, допустим, в нашем простом примере с нашим миром, то я даже не замечаю, как будто то, что происходит вокруг меня. У меня маленькое желание на адаптацию, на прием каких-то информаций извне. Если желание больше, я могу принять больше. То есть все зависит от величины моего желания. Органы чувств сами по себе, они не регулируют ничего. В них все входит. Ощущаю ли я то, что они в них входят или нет, это зависит от моего желания. Мое желание состоит, как мы знаем, любое, из четырех уровней авиюта. Нулевой мы не принимаем во внимание, потому что это уровень существования. А потом идет первый, второй, третий, четвертый. И согласно этим уровням абиюта я и постигаю окружающий мир больше, 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 больше. Также, если я желаю постичь не только наш мир всеми своими желаниями и возможностями, а желаю постичь еще и более глубокий мир вокруг себя, то я его постигаю тоже в мои же желания. Только тогда я их должен развить на более глубокие уровни, чем для постижения нашего мира. То есть в постижении нашего мира есть четыре уровня желания. 0, 1, 2, 3, 4. И затем, когда я начинаю постигать выходящее за наш мир, уже относящееся к высшему миру, то тоже я постигаю это на еще более глубоких 0,1, 2, 3, 4 уровнях моего желания. И об этом говорится, что Тора постигается по порядку, который называется Пардес. Пардес – Пшат, Ремеш, Друш, Сот. То есть сначала постигается простое толкование – Пшат, затем Друш – толкование само по себе, затем Ремез – намек и насказание, и затем Сот – тайна. Обычно люди трактуют так, что я сначала постигаю простые вещи, потом более сложные, более насказательные, более такие скрытые, пока не достигаю тайн. А в молитвеннике Виленского Гаона он объясняет в предисловии своей молитвенники, что на самом деле постижение окружающего духовного нас мира – совсем другое. Мы начинаем его с тайны, потому что он для нас тайна. И постепенно все больше и больше раскрываем его. Вначале это для нас тайна, совершенно неощущаемая. Потом мы чувствуем какие-то намеки, какие-то проявления его относительно себя. То есть это не простое толкование, намек и сот, и тайна, а тайна, намек, толкование и простое изложение в обратном порядке. То есть я начинаю с тайны, затем изучаю это как намек и насказание какое-то проясняется мне высший мир, затем он проясняется мне как в виде толкования, то есть я начинаю понимать причины, следствия, более-менее увязывать все это между собой, и затем я его полностью понимаю, полностью адаптирую, я вижу, насколько просто создана вся конструкция, и я с ней, это называется пшат, простое толкование. Вот в таком состоянии, до такого состояния мы и должны дойти. Однако он говорит, почему есть проблема в том, что вообще высший мир скрыт от нас? Зачем он должен быть скрыт от человека? И для того, чтобы объяснить нам это, он говорит очень интересную вещь. Он говорит, не только высший мир скрыт, наш мир тоже скрыт от человека. Скрыт и раскрывается человеку только в мере приложения его сил для постижения этого мира. То есть для простаков им достаточно того, что они видят в этом мире. Если человек хочет глубже проникнуть, в нем есть большее желание, больше авьют, то он прикладывает усилия, соответственно, этому больше получает, больше изучает и так далее. Но, он говорит, удивительно, как препятствует народ распространению мудрости и знаний. Хотя, в принципе, они необходимы для его жизни, но народ с ними не считается, не уважает их. Вот. И поэтому, он говорит, нельзя насильственно насаждать знания. Надо насаждать их, предлагать их. И знания о нашем мире только в той мере, в которой человек готов к ним и не больше. И поэтому, он говорит, человеку представляется несчастьем, когда он должен делиться с другим своим имуществом, своим богатством, но для него совершенно не является несчастьем, когда он должен поделиться с другим своим разумом и мудростью. А даже наоборот, с удовольствием этим делится. Почему же, он говорит, это происходит? Ведь мы, он говорит, находим в предыдущих поколениях совсем другое отношение к распространению знаний. То есть, чем выше приобретение человека, тем больше он должен их держать, хранить. А богатства, они находятся на уровне низшем, чем знания. Со знанием можно добыть все. С богатством только что-то в районе себя, в радиусе, то, что ты вокруг себя влавствуешь. Поэтому он говорит, Если мы обратимся даже в прошлые века, мы увидим у великих ученых прошлых веков, допустим, у Аристотеля, который пишет: «Не передавайте мудрость тому, кто не достоин ее, дабы ее не извратили». То есть ни в коем случае нельзя принимать себе в ученики людей, которые морально не доросли до уровня получения знаний. Это пишет Аристотель, и эти законы были вообще в обретении любых учеников. Поэтому мы в древнем мире, вообще в записках ученых древнего мира, мы обнаруживаем, что они знали намного больше, чем то, что они передавали властителям, императорам, королям и так далее. Они понимали, что нельзя раскрывать этим алчным людям знаний, которыми они обладали. Он говорит, и поэтому-то непонятно нам, в общем-то, Баля Сулам говорит, непонятно нам отношение к науке мудрецов нашего времени, которые совершенно извратили уважительное к ней отношение, а предлагает ее всем, кому не лень, и поэтому на сегодняшний день наука является источником всех наших страданий, вместо того, чтобы служить нам на пользу. И если мы пользуемся наукой, то именно для того, чтобы каким-то образом залатать те страдания, тот ущерб, который она же сама приносит нам в неправильном ее использовании. И это все, он говорит, совершенно неправильно и искажено в обычных внешних науках, но в науке Каббала соблюдается это условие, то есть обретение знаний каждым учеником только в мере его духовного соответствия этим знаниям. Оно соблюдается абсолютно точно, четко и неукоснимо. И это не зависит от учителя, и это не зависит от ученика. Это зависит от системы всего мироздания, которое создано таким образом, что только в мере своего морального роста, моральной готовности, в мере своего экрана человек получает высшее знание и способен действовать в высшем мире. И действовать тоже он способен только на отдачу, а не на алчное получение себе. Поэтому, говорит Баля Сулам, что в принципе знание Каббалы можно распространять абсолютно всем, нет никаких проблем, что придут к этим знаниям Каббалы люди, которые желают что-то извлечь ради себя. Они постепенно убедятся, что каббалистические знания, они служат только для возвышения духовного, для того, чтобы властвовать над своим миром, над миром в себе. Почему это вообще происходит, такая градация по предъявлению знаний, по разрешению обучения к разным людям? Он говорит, это происходит потому, что все человечество в любой его период, в любом поколении делится на 4 группы по степени их развития. Массы – самая низкая степень развития. Дальше – властители, которые зависят от масс и относятся, соответственно, массы с властителями, как одно целое, только эти над этим. То есть у кого крепче, у кого больше сила, тот становится из масс властителем. Затем богачи и мудрецы. 4 группы по мере своего развития желания. И эти 4 группы соответствуют всему мирозданию и каждой его маленькой части, которая делится на неживую, растительную, животную и человеческую, говорящую, так называемую. То есть массы соответствуют неживому уровню, властители соответствуют растительному уровню, богачи соответствуют животному уровню и мудрецы соответствуют человеческому уровню. Наименьшая сила находится в растительном, хотя и притягивает полезное, то есть о неживом мы вообще не говорим, неживое, оно неживое. Массы, они не способны ни на что, сами по себе, чем их питают, тем они и живут. Далее, растительная, наименьшая сила из всех остальных сил, то есть из то есть властителей, богачи и мудрецы. Так вот, властители. В них растительная сила, растительный уровень, который притягивает полезное и отталкивает вредное, и похоже на человеческий животный вид, однако нет у них самостоятельности ощущения. И сила эта их является лишь общей для всех видов растений в нашем мире. Также и у властителей. Они полностью следуют за массами, зависящие... Знаете, как у вас в Америке происходят выборы? Все зависит только от того, на что настроены массы. В соответствии с этим властители себя подстраивают. Далее, то есть этот уровень, он не свободен абсолютно. Замкнут на неживой природе. Далее, на животном уровне уже происходит некоторое восхождение. Человек уже обретает самостоятельность тем, что у него есть деньги. Это дает ему самостоятельность. Он не зависит от масс, он может их купить. Он не зависит от властителей, они могут зависеть от него. Он становится относительно низших самостоятельным. И поэтому этот уровень, он уровень уже особый. То есть богатство, хотя оно кажется нам каким-то чисто меркантильным и нечистым, оно помогает человеку стать самостоятельным. Это то, что он говорит. В дополнение к ним на животном уровне, в каждом творении, как таковом, есть свое собственное ощущение. Есть выбор приближаться к полезному и избегать вредного. Растение не в состоянии этого еще сделать. То есть царь, допустим, не в состоянии делать реформы, как ему заблагорассудится. Он должен смотреть, что для пользы и что для вреда, поддержат его или не поддержат, смогут или не смогут выполнять это нижестоящие, то есть массы. Получается, что значение каждого отдельно взятого животного или человека на животном уровне, то есть богатого, могущего купить и властителей, и народ, равно по значению всем существующим ниже него видам растительного мира. Так как эта сила, ощущающаяся при сопоставлении полезного и вредящего, существующая во всем растительном нашем мире, в каждом отдельном творении животного уровня, является самостоятельной. И вот эта ощущающая сила на животном уровне, она все-таки ограничена. Чем? Она ограничена местом и временем. То есть ощущение не действует при удалении от тела. То есть, если я выхожу на мгновение из своего тела и хочу ощутить кого-то, я это не могу сделать, если я животное. То есть нахожусь на животном уровне развития. Я ощущаю только себя, только что входит внутри меня. Это что касается места. И я также не могу ощутить, что находится вне моего времени. Что находится раньше и что находится позже, а только то, что подвластно тому времени, в котором я живу. То есть не ощущает в будущем или в прошлом, а только в момент соприкосновения. Такое поглощение информации существует на животном уровне, на уровне богача, который все-таки находится, этот уровень выше, чем уровень масс, и выше, чем уровень властителей. И все равно он не может существовать вне своего времени. Он привязан четко к своему времени. Массы, они полностью адаптированы и привязаны жестко ко времени. Властители, они действуют тоже только в рамках времени, только вместе с массами. Их не беспокоит ничего другое, как быть властителями. Богатые могут покупать по силе и массы, и властителей, и самим влабствовать. Но они привязаны и заинтересованы в том, чтобы находиться в этом времени, чтобы внутри него использовать свою информацию, свое влияние, свое получение информации от внешнего мира. И только следующий уровень, который находит на уровень человека – уровень мудрецов, который ощущает вне себя настолько развит эгоизм, что ощущает вне себя страдания или наслаждение других, и может страдать или наслаждаться наслаждениями и страданиями других. Это что касается выхода из себя по месту, из себя наружу. И также может ощущать прошлое и будущее, как будто находится в нем. То есть он может желать и быть вместо кого-то в прошлом или обязательно в будущем. Он может ощущать желания, какими бы орудовал бы в прошлом и в будущем. У него возникает зависть, ненависть или наоборот, добрые отношения, любовь к прошлым и будущим каким-то картинам. То есть он поднимается над местом и временем. Вот такой человек, у которого настолько развит эгоизм, он уже называется у нас говорящим. Четвертый уровень развития. Это то, что говорит Бали Сулам. В дополнение к этим, уровень говорящий состоит из ощущающей силы и силы разума одновременно. То есть не только ощущает, что в нем, в себе, в это время, в этом месте, а разум дает ему возможность перенестись изнутри себя наружу и перенестись из нашего времени в другое время. И поэтому его сила не ограничена пространством и временем. Для приближения полезного и отдаления вредящего ему. Все остальные уровни это могут делать только в свое время и только в своем месте. И на своем уровне. Уровень человека может выходить из себя во время и вместе, отдалять и приближать к себе по своему выбору любые параметры, вредные или полезные. И вследствие этого знание его является духовным неограниченным пространством и временем. То есть тот, кто доходит до такого состояния, информацию, которую он получает извне, она называется духовной информацией. Почему? Потому что она поднимается уже, он ее абсорбирует в себе вне времени и вне пространства. Это и есть духовное определение, это и есть определение духовного. То, что существует вне времени и вне пространства. И находим, что значение каждой личности, говорящего уровня, четвертого этого уровня, оно приравнивается по значению к совокупности всех неживых растительных и животных уровней, вместе взятых, причем существующих в действительности, как в настоящее время, так же в предыдущих и в будущих поколениях, которые только могут быть везде и всегда. Потому что говорящий уровень подбирает под себя все времена и все места, все выходы из себя. То есть он является настолько властителем над всеми остальными уровнями, что, исправляя себя таким образом, человек исправляет и всю окружающую природу, она включается в него, и сама, поскольку не может подняться выше времени и выше места, нуждается в человеке, чтобы ее исправил. Так вот, он говорит, этот закон действует в нас постепенного развития от масс до богачей, до властителей, до мудрецов. В каждом из нас эти уровни существуют. Как переходить из уровня на уровень? То есть, если я родился и нахожусь в своем каком-то возрасте, и я чувствую, ощущаю, анализирую свои поступки и понимаю, что они, по крайней мере, находятся еще на уровне, ну, допустим, растительном. Я желаю властвовать. Я согласен для этого потакать другим там, или что-то делать. Или я согласен, допустим, даже к богатству. Я пренебрегаю властью, пренебрегаю там всем остальным ради того, чтобы... Но все равно, то есть, что я хочу сказать. Каким образом мне найти силы, где бы я ни был, на каком бы то уровне, подняться на следующий уровень, развить в себе еще больше эгоизм, еще большее желание для того, чтобы достичь наивысшего. То есть суметь получать максимум информации от этого мира Настолько, чтобы даже научиться подниматься вне времени и пространства. А переработать их потом на другие, ради Творца, на отдачу, это другое дело. Но желание должно быть максимально большим. Мы не можем, как говорит Баля Сулам, подойти к человеку, который находится на неживом растительном или животном уровне существования, и говорить с ним о том, чтобы он начал заниматься каббалой. Его не интересует выход во внешнее пространство, потому что у него в желаниях еще отсутствует вообще ощущение того, что есть нечто вне времени и вне пространства. Поэтому как же нам развить и в себе побольше эти желания, самые максимальные, и тогда мы сможем еще больше войти в мир каббалы? И как нам вообще в нашем мире помочь людям выйти на все больше и больше и больше уровень желания с неживого на растительный, на животный и на человек, когда, чтобы они все захотели, начали ощущать себя вне нашего мира, вне нашего времени? Как нам развить эти желания в людях? Можем ли мы ускорить развитие этих желаний? Баля Сулам говорит, да, это возможно. Но каким образом? Он говорит, для этого в нас есть три особые склонности, которые называются зависть, вожделение, честолюбие. То есть есть желание и есть склонности. Так называют, на иврите они называются нетиот. Склонности. И с их помощью развиваются массы. Все мы когда-то развились же из масс. Даже если сегодня мы находимся на большом уже уровне развития, в предыдущих кругооборотах мы все равно были на очень низких уровнях развития. И даже в этом кругообороте мы прошли, все равно быстро только прошли все эти уровни развития, неживой, растительный, животный, человек. Так вот, он говорит, как дальше себя развивать, для этого надо правильно использовать зависть, вожделение, честолюбие. Вожделение. Оно формирует из народа богачей, избранные из которых обладают сильным желанием и страстью, преуспевают в достижении богатства, что представляет собой первую ступень развития масс. Это похоже на растительный уровень во всей действительности, когда посторонняя сила, управляющая ими, заставляет их действовать в соответствии с естественными свойствами. Ведь сила вожделения на уровне человек является чуждой силой человеку, заимствованной из уровня животного. То есть вожделение – это стремление к животным, плотским наслаждениям. Склонность же к желанию почета, склонность к почету, то есть стремление к почету, славе, власти, создает из масс известных властителей, которые имеют власть в массах, обладают сильным желанием и склонностью к почету, преуспевают в достижении власти. Это вторая ступень развития масс. Это похоже на животный уровень действительности, в которой действует сила, которая уже является предрасположенной к достижению почета, то есть выделяет таких людей в самостоятельный уровень человека, который жаждет власти. То есть этим он возносится над остальными массами. Зависть, же он говорит, следующая склонность наша, она порождает из масс мудрецов. Зависть увеличивает мудрость. Обладающие сильным желанием и склонностью к зависти преуспевают в достижении мудрости и знаний. Они подобны говорящему уровню всей существующей действительности. Сила, действующая в них, не ограничена временем и пространством, является общей и охватывающей все существующее в мире, а также существующее во все времена. То есть зависть, она вообще не имеет границ. Я могу завидовать прошлым и будущим, вне времени, вне себя. Я завидую тому, что есть у другого, даже если мне это не надо. То есть зависть, она создает такие предрасположения для развития эгоизма, как ничто большее. Поэтому, если человек правильно пользуется всеми этими свойствами, завистью, почестью, вожделением, то, естественно, он может развить себя правильно. Мы потом с вами поговорим, надо ли нам этим пользоваться и каким образом мы этим пользуемся. Мы действительно развиваем, когда начинаем заниматься кабалой, мы развиваем зависть, вожделение, честолюбие, но развиваем это в себе под воздействием высшего света. Высший свет, который нисходит на нас в результате занятий кабалой, он выявляет в нас все больше и больше, все более низкие и низкие слои наших желаний эгоистических. И тогда нам не надо пользоваться, развивать честолюбие, зависть, ревность, вожделение. Нам надо только заботиться о привлечении на себе высшего света. Он сделает развитие нашего эгоизма внутрь намного более быстрее и глубже, чем если мы будем пользоваться этими свойствами, потому как, пользуясь ими, мы обязаны проходить снова длинную историю развития эгоизма. Далее говорится у Баля Сулама, если бы человек правильно бы использовал свои стремления к богатству, к славе, к почету, к власти и к знаниям, то есть к чему-то одному, строго, четко направленному, он бы обязательно достиг бы самой высшей цели в том, в чем стремится, в том направлении. Но проблема в нас в том, он говорит, что, к сожалению, в основном в человеке все эти склонности перемешиваются между собой. Один раз мы стремимся к богатству, второй раз мы стремимся к знаниям, к мудрости, в-третьих мы стремимся к почету, к власти, готовы за него отдать все и так далее. То есть в этом заключается проблема, что в этом, в принципе, заключается корень зла. Потому что если бы, допустим, мудрецы стремились бы только к знаниям, они бы никогда бы не продали бы свои знания алчным властителям. А поскольку мудрецы, кроме знаний, стремятся к богатству, так они за деньги продаются и продают свои знания, которые добыли, совершенно другому типу людей, которым эти знания во вред. И поэтому происходит в обществе такое перемешение и смешение желаний, вожделений и их следствий. А на самом деле это нельзя делать. Знаете, у Шута Раставели, по-моему, «Витязь в тигровой шкуре», есть такое, такое стихотворение. «Пусть судьбой доволен каждый, кто чего не удостоен. Долг трудящихся трудиться, храбрецом да будет воин». То есть, что в принципе должно быть? Правильное развитие человечества, оно такое, что каждый слой должен получать только то, что он постигает. Потому что сила пользы и сила зла, они находятся в распоряжении человека. Если это на уровне массы земледельцев, ремесленников, сколько они могут сделать плохого и сколько они могут сделать хорошего, неважно. Если это на уровне властителей, то же самое. Он практически оперирует массами. Если это на уровне богатых, тоже. Но если самый высокий уровень развития, мудрецы, начинают продавать за деньги свои знания, а богатые покупают власть за свои деньги и продают знания еще более низкому уровню, а те еще более низкому народу, то получается, что все вперемешку по вертикали используют самые высшие достижения, самые низшие люди. И здесь-то и происходит проблема, которая приводит наш мир к катастрофе. Поэтому, говорит Баля Сулам, он нам объясняет, известно, что сила полезная и сила вредящая действуют параллельно. Это значит, что насколько может принести добро, настолько может и навредить. В соответствии с этим, поскольку силы каждого отдельного человека преобладают над силой всего животного всех поколений, то и сила зла человека преобладает над всеми. И пока не готов человек возвыситься так, чтобы использовать свою силу только для добра, нуждается он в усиленной защите, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. Самое главное, это когда продаются достижения самой высшей ступени на более низшие. И именно потому, что во всех в нас разбиты эти четыре уровня на осколки и находятся вперемешку все. И к одному мы стремимся, и к другому, и к третьему. Поэтому, он говорит, вскрыли первые мудрецы, даже не каббалисты, а просто великие мудрецы, вот как Аристотель, который писал об этом. Кстати, в Каббале очень много говорится о тех древних мудрецах. В то время существовала довольно тесная связь между каббалистами и мудрецами Платоном, Аристотелем, такого типа людей. По крайней мере, каббалисты пишут нам об этом, а высказывания Аристотеля пишут каббалисты. Поэтому скрыли, он говорит, первые мудрецы, древние мудрецы, знания от масс. Из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, чтобы вследствие дикой животной страсти, обладая большой силой человека, человеческого уровня, но ввиду своей низкой страсти, не разрушили бы все мироздание. И поэтому древние мудрецы понимали это и принимали к себе в ученики, то есть обучать мудрости, самому высокому уровню, только особенных людей после особенных проверок. А вы знаете, как сегодня принимают в университеты? Разве кто-то проверяет на мудрость и на уровень морального развития учеников? Разве кто-то заботится из нас о том, каковы моральные устои ученых, и не продадут ли они свои знания алчным правителям, которые готовы ради своей власти уничтожить весь мир? В наше время мы уже являемся следствием, как все перемешалось в человечестве. И об этом говорит Бали Сулам. Но после того, как измельчали поколения, и сами мудрецы начали желать и то, и другое, и духовную жизнь, и материальную, приблизились они к массам и отдали им свои знания. И началась торговля, и продавалась мудрость в уплату распутнице, и по цене собаки, то есть по ничтожной цене продавали знания. Массе для того, чтобы достичь знаний, необходимы столетия развития. Огромные усилия. И когда она развилась бы и достигла бы уровня знаний, она бы знала, каким образом на самом деле эти знания правильно абсорбировать, применять, реализовывать. А так, когда ты продаешь с высшего уровня на низший уровень, рухнула крепкая стена, которую возвели первые мудрые ученые, и ограбили их знания толпы, и дикари наполнились силой людей. То есть массы, неучи, вдруг начали обладать атомом, знаниями такими, которые совершенно не для их уровня развития, и овладели мудростью и разорвали ее. Половину ее унаследовали насильники, а половину убийцы. И предали ее позору, низвергнув низость, где и находится она по сей день. То есть этим он приносит свой вердикт современной науке, во-первых, которые управляют мудрецы, в кавычках, потому что по моральному уровню не являются мудрецами, по своему уровню развития не являются мудрецами, и поэтому продают все свои знания всем, кому не лень, и принимают себя ученики, абсолютно невзирая на то, достоин этот ученик знаний или нет. И поэтому мы с вами находимся в мире жестоком, ужасным, который может быть разрушен любым негодяем, у которого вдруг оказываются знания. Вот вам пример, как немецкие ученые продают газ и там радиоактивные материалы Саддаму. За деньги. Не интересует больше ничего. соответствии с этим, говорит Баля Сулам, суди теперь об истинной мудрости, о Кабале. А что же происходит с ней? Где все внешние знания, называемые в ней внешними, которыми созданы все миры, они доступны только избранным. Почему? Потому что, во-первых, каббалисты во все века держали эти знания в тайне, чтобы никто из недостойных не мог проникнуть в них, которые бы не положили бы эти знания в свои суммы и вынесли бы их на рынок торговать, как это произошло в случае с не каббалистами, а с естественными учеными, занимающимися естествознанием. И поэтому каждого входящего к себе каббалисты всегда проверяли много-много раз в течение многих-многих лет, прежде чем доверить им знания. В том числе и наш вход в каббалу неизбежно связан с повышением нашего морального уровня. Он, в принципе, и продиктован тем, что мы всегда говорим, достижением свойства отдачи. В той мере, в которой ты достигаешь морального уровня отдачи, в той мере тебе раскрывается знание, могущество мироздания, и ты можешь ими управлять, их использовать. Потому что ясно, что в этой мере ты не можешь никому нанести вред, а наоборот, будешь действовать только на пользу других. Поэтому проблема наша, когда мы хотим, чтобы нас поскорее раскрылся высший мир, чтобы поскорее мы узнали и увидели все мироздание. Проблема не в этом, проблема в нашем моральном внутреннем росте. Достигаем ли мы заповеди возлюби ближнего, уровня отдачи? Только когда мы достигнем уровня человек и начнем внутри него совершенствоваться, вот тогда, начиная с этого уровня и дальше, начнет нам раскрываться мудрость истинного мироздания, каббалы, все духовные силы, способность управлять своей судьбой и судьбой всего мира. Я хочу просто узнать, что у нас существует с Москвой.
У них проблема с техническим провайдером. Они смотрят диск, придавали привычки. Как только появится...
Ага. У Москвы проблема. Они завязаны на... У них проблема со своим провайдером, то есть тем, кто обеспечивает их выход на нас. И поэтому они вместо этого смотрят какой-то из уроков в записи. Дай вставку. Кому я должен кричать об этом?
Это началось еще во втором веке, когда Иудея была под властью римлян. 13 лет в пещере Идар-Араба на севере Эрц-Исраэль скрывался от римлян раби Шимон бар-Юхай и его сын Элиэзер. Позже к ним присоединились еще 8 мудрецов каббалы. Раби Шимон создал вокруг себя одну из первых каббалистических групп, который организовал так, чтобы каждый ученик, а вернее каждая душа, была в четком соответствии, в четкой связи со структурой высшего мира. 10 учеников, 10 сферот. То есть Раби Шимон как бы создал призму, проходя через которую высший свет разлагался на 10 составляющих, на 10 свойств. 10 каббалистов принесли на землю высший свет. Так родилась книга Зор, тайная книга пророчеств и открытий, которые человечеству еще предстоит сделать. В этой книге у каждой буквы, строки и знака препинания есть свой четкий смысл, свое назначение. В этой книге написано обо всем – о мире, о человеке, об управлении Вселенной. Все пророчества Нострадамуса, все открытия Галилея, Ньютона, Эйнштейна – все уже записано в этой книге. Подумать только, второй век, мир сотрясают войны, власть, богатство становятся главными ценностями, варвары нападают на Рим, эпидемии косят сотни тысяч людей, и в это время здесь, в тесной пещере на севере страны, сидят 10 каббалистов и пишут книгу о вечности и любви. И вдруг эта книга исчезает. На века. Она словно ждет, когда появится новое поколение душ, которое откроет ее миру.
Начали маленькую вставку. Продолжим теперь наше занятие. Значит, нельзя раскрывать знания, которые могут нанести вред, если их используют люди, еще не достигшие уровня этих знаний. Тогда возникает другой вопрос. Каким же образом люди подойдут к изучению каббалы? Сказано в Талмуде. Есть такой там трактат, Талмуд поделен на масехтот. Масехты – это вот такие толстые тома. А в масехте есть внутри главы. В толстой такой книге есть главы внутри. Главы называются трактаты. Так вот, есть такая масехта, книга толстая, которая называется Санедрин. Санедрин – это книга, которая рассказывает о том, как был когда-то Санедрион. Это собрание из 70 мудрецов в Иерусалиме. 2000 лет назад. И там есть в этой книге трактат, который называется «Отступник». И сказано так, там, о нашем времени. Перед приходом Машиаха, то есть силы, которая вытащит, Машиах от слова «вытаскивать», «лимшох», перед приходом такой силы в нашем мире, раскрытием такой силы в нашем мире, наглость в мире возобладает. Люди будут злоупотреблять мудростью, абсолютно не боятся греха, будут даже бравировать этим. И разъясняется также, что нет более злого поколения, более жадного, алчного, совершенно раскованного, чем это поколение, которое будет во время проявления, раскрытия этой исправляющей силы, называемой Машиахом. Как же соединить такие два явления? С одной стороны, грязное, страшное поколение, погрязшее во всем, в чем только угодно, наркотики, проституция, открытая торговля, всем чем угодно, полная разочарованность, полная дезориентация, использование всех возможностей человека во вред ему, жизнь в постоянном страхе и в напряжении. И кроме этого, вдруг раскрытие такой силы великой, как каббала, как силы Машиаха, как это может быть вместе, одно с другим связано? Наоборот, вроде бы должно быть, если мы говорим о том, что поколение должно быть подходящим под этот уровень знаний, который они получат. А здесь вроде нам кажется, что наоборот. Сказано, что лицо поколения будет как морда собаки. Ну, я думаю, что мы это уже видим на себе. Так вот, как же раскрыть такому поколению каббалу? Как мы можем сейчас тогда выходить на улицу и всем ее предъявлять? Дело в том, он говорит, что вся надежная охрана, запирающая двери храма мудрости из-за страха перед людьми, была, в которых дух зависти перемешан с силой вожделения и желанием почета. И не ограничивается завистью к мудрости и знаниям. То есть, вся проблема в том, что существовали люди, которые стремились и к тому, и к другому, и к третьему. А наше поколение, оно настолько мелкое, что люди стремятся к самым низким, к самым примитивным, в общем-то, наполнениям. И поэтому он говорит, нечего бояться, кто придет кабалы, кто раскроет книгу Кабалы. Потому что люди, которые ее раскроют, они увидят, что с помощью ее они не смогут наполнить свои низкие алчные желания. И поэтому сила избавления раскроется в нашем мире только в поколении, которое находится на самом низком уровне развития. С одной стороны. А с другой стороны, именно силой книги Зоар сказано, что выйдут из этого самого низкого уровня все человечество на самый высокий уровень. Потому что свет, который находится в этой книге, когда ее изучают и когда устремляются к цели творения, вытаскивает человека, это и есть фактически сила Машиаха, которая проявляется из книги Зоар, которая вытаскивает человека к высшему уровню. У нас еще осталось несколько с вами некоторое время. Я хотел бы пройти несколько здесь вопросов по форуму и также несколько объявлений сделать. Значит, сегодня, 27 числа, в 12 часов дня в Одессе состоится большая лекция. Мы желаем нашему одесскому представителю Бараху успеха в этом. Он делает там большую работу. Весь юг России, Украины, Молдавии находится под его обслуживанием. Мы желаем ему всего наилучшего. Он, наверное, сейчас готовится к этой лекции. Большого ему успеха в этом. Также я еще раз объявляю о том, что с 28 по 31 августа будет проходить конгресс Юга России в Одессе. Надо обращаться тоже к Баруху из Одессы. Всем, наверное, известны его координаты. Если нет, можете у нас на сайте посмотреть. Тем, кто желает участвовать в этом конгрессе, желающие просятся, только мы просим желающих заранее сообщить о своих намерениях прибыть на конгресс. Очень хорошая новость есть у нас от Алекса из Америки. Я вижу его сейчас на экране, он находится крайне правый на верхней строке. Он говорит о том, что только что вернулся из Чикаго, где Слава Тагиров, наш представитель чикагский, организовал лекцию. На этой лекции присутствовало уже 30 человек. Это была, в принципе, уже не лекция, а группа, которая начинает систематически заниматься. И они уже проходили там 4 стадии распространения света, говорили, он им рассказывал о Песахе, и он уверен, что там все будет хорошо. Оставил теперь эту группу Славе Тагирову, и Слава будет там преподавать. Мы надеемся, что действительно это будет сильная, хорошая группа, по крайней мере, по тому контингенту людей, который был у меня на лекции в Чикаго. Я уверен, что там получится очень хорошая группа. Там собралось на мою лекцию более 600 человек. И средний возраст довольно молодой, серьезные люди. То есть те, которые, как правило, дают хороший отзыв и хороший выход, из которых получается много и хороших каббалистов. Поэтому я уверен, что Слава Тагиров продолжит эти занятия и преуспеет в них. А сам Алекс, он переключается на Даллас, на Техас, и летит в Кливленд, и, в общем, начинает там организовывать лекции на юге Америки, в Техасе. Также я хотел бы сейчас поблагодарить и приветствовать всех участников телеконференций, в Америке. Это Миша и Мирон из Сан-Франциско, Слава из Чикаго, Женя из Нью-Йорка, Леня из Атланта, Олег из Милуоки, Гера из Филадельфии, Андрей из Бостона, Миша из Кливленда и Виталик из Торонто. Часть из них находится здесь перед нами. И мы надеемся, что это все и продолжится и дальше. Кроме того, где-то 5-6 августа в Америку прилетает наш представитель, руководитель распространения Каббалы в Америке, Леонид Макарон, известный издатель, выпускает много газет в мире, от Китая и до Америки, включая Россию, Европу. Сейчас мы начинаем с ним вместе подготовку к выпуску журнала, который будет заниматься именно нашими проблемами духовными, каббалистическими. Кроме того, у нас сейчас вместе с Леонидом Макароном проходит подготовка к выпуску брошюры «Свобода воли», брошюры «Мир» и выпуска многих-многих таких легких сборников для начинающих. Он является нашим представителем в Америке. Мы надеемся, я в частности очень надеюсь, на то, что он поможет нам организовать там правильную сеть распространения. Есть вопросы в форуме, и хотел бы я на несколько из них ответить. Но только на несколько. Есть такие, что на них и не стоит отвечать. Такой вопрос, Владимир из Кировограда. Правильно ли я понимаю, что относительно Творца точка в сердце есть у каждого человека? Это верно. Точка в сердце есть у каждого человека. Когда она проявится, это зависит от сорта души. И как, после того, как она проявится, насколько быстро человек ее реализует, чтобы создать из этой точки душу, то есть целое кли, и наполнить ее высшим светом. Вот этот темп роста из точки души и темп наполнения этой души, этого парцуфа светом, зависит уже от нас. Но первое появление точки в сердце, то есть когда человек начинает чувствовать, что его тянет к высшему миру, это происходит не по желанию человека, это происходит в соответствии с тем, откуда он вообще, из какой части всего этого общего кли, называемого Адам. Адам – это такое кли, которое похоже как будто на наше тело. Руки, ноги, туловище, голова. Конечно, нельзя так изображать Адама. Но я хочу что здесь показать. Есть в нашем теле органы, которые важны в первую очередь, во вторую, в третью и так далее. В итоге все органы важны. И если какой-то испортится, то, не дай Бог, это может подействовать на все тело. Но мы видим, как в развивающемся плоде развивается поначалу голова, потом немножко туловище, потом ноги, потом развиваются какие-то внутренние органы, потом снова какая-то часть туловища, потом легкие. Не случайно родиться в 7-м месяце – это не опасно, а в 8-м – это опасно. Лучше в 7-м, чем в 8-м, потому что происходит доразвитие определенных органов, и если посреди происходят роды, то это как авария. То есть есть такие части тела, которые выходят раньше к исправлению, какие-то, которые позже. Части тела этого Адама – это наши души. Поэтому есть души, которые раньше, тысячи лет назад, сотни лет назад получали устремление к исправлению. Есть души, которые только сейчас начинают получать стремление к исправлению. А есть такие, которые еще, может быть, через несколько лет. И нельзя ни в коем случае насиловать людей. Если в них нет точки в сердце, запрещено вообще на них давить. Поэтому наше распространение должно быть только чисто показательное. Рассказать им о том, что это существует. Если есть в них эта точка в сердце, они сразу же клюнут. Если нет, они все равно пройдут мимо, но это им не навредит. Так вот, да, вы правильно понимаете, Владимир, что относительно Творца точка в сердце есть у каждого человека. Но не каждый относительно себя ее ощущает, и поэтому говорится, что у одних она есть, а у других нет. Правильно. Набор желаний у каждого человека, вы спрашиваете, постоянный? Меняется ли он при присоединении к себе других желаний? набор желаний у нас, желания, 613 желаний, он у нас постоянный. То есть, это набор, в котором каждое желание находится в определенном весе относительно других и составляет собой такую жесткую конструкцию, которая называется «моя душа». Эта конструкция не меняется. Вы правы. Набор желаний у каждого человека постоянный. Далее вопрос. Он очень хорошо спрашивает, этот парень. Парцов – это духовный объект. Означает ли это, что к тому, кто не перешел махсом, понятие парцов не относится? Верно, совершенно верно. Точка в сердце появляется у нас до махсома, и тогда мы начинаем считать себя включенными в исправление. Как только из точки в сердце возникает самый маленький парцов, то есть точка в сердце – это малхут, когда она прикупает от окружающего света 9 дополнительных сферот, 9 первых сферот, тогда эта точка в сердце преобразуется в парцов в 10 сферот, самых маленьких, неважно. Это и называется переходом махсома. Вот это качественное изменение от точки малхут к 10 сферотам называется переходом махсома. Вы правы, понятие парцов относится только к тому, кто перешел махсом. Что такое Ахав Высшего, вы спрашиваете? Ахав Высшего – это все, что мне кажется, что находится вне меня и выше меня. То есть, кроме меня, кроме точки, кроме моих ощущений, себя, я, своего себя, все, что вне меня, вот так вот вне меня, вот так вот все-все-все, и выше, то, что я могу вообразить о будущем, о высшем, все это называется Ахав Высшего. Все это Творец. Все это Высший Парцов. Или, можете сказать вернее, его Ахав. Это одно и то же. Если я начинаю относиться, что кроме меня во всем этом мироздании, включая все, что есть вокруг на этой земле, в моем обществе, в моей группе, в семье, на работе, в космосе и выше вообще везде в мироздании, в скрытой от меня части, все это силы Творца относительно меня, тогда определение всего окружающего для меня называется Ахав Высшего. Действительно ли у Высшего есть эгоистические желания? Или это то, что низшие в желаниях Высшего воспринимает как эгоистические желания. И в этом вы правы. То, что нам кажется у Творца или у Высшего Парцуфа, что он эгоистичен, то есть не желает мне давать, требует от меня какие-то условия. Ведь если альтруист, какое ему дело вообще, что я, кто я? Значит, на самом деле Высший Парцуф относительно меня абсолютно альтруистичен. Все те ограничения, которые он представляет относительно меня, эти все ограничения только относительно меня и только для того, чтобы я поднялся и вырос до его уровня. Это подобно тому, как мать относительно ребенка. Она его наказывает, она ему что-то не позволяет, она его заставляет учиться. Для того, чтобы он поднялся на более высший уровень, относясь изнутри с абсолютной любовью. Следующий вопрос. Как объяснить, что в моменты самых сильных подъемов и возникают самые сильные страдания от ненаполнения? И непонятно, чем наполнить, и ниоткуда, и некуда деваться. Мне, откровенно говоря, непонятен этот вопрос. В момент самых сильных подъемов возникает ощущение страдания от недоступа. А что же такое, что такое подъем? Или подъем может быть только по двум параметрам. Подъем – это когда мне хорошо, я наполнен, все во мне прекрасно, мне нравится все это. То есть в своих желаниях я наполнен. Это называется подъемом, может быть, эгоистическим. Выиграл, заработал. Насладился, Или подъемом называется, что несмотря на то, что есть у меня в моих желаниях, у меня подъем от того, что я чувствую, что я приобщен к Высшему. Я ощущаю Высший Творцов. Он для меня главный. Я отношусь к Нему, прилеплен к Нему. Тогда во мне такое состояние может называться подъемом. И не важно, что происходит в моих животных желаниях. Наполнены они или нет, или да. Как правило, эти ощущения подавляются ощущением Высшего. Так вот, я не понимаю, как можно быть в сильном подъеме и одновременно страдать от ненаполнения. Может быть, в сильном подъеме у вас возникает страдание, почему вы не отдаете тогда Творцу, и у вас ненаполнение от неспособности отдать, ну, это уже высший пилотаж. Это уже серьезная ступень. Работа в группе. Вопрос от Роксаны. Почему слушать виртуальные лекции Рава одной значительно легче, чем слушать их или вообще заниматься в группе? Даже если не все понятно, даже если устала, все равно легче и лучше. Вопрос непростой. Дело в том, что когда я один сижу перед экраном монитора, меня никто не отвлекает, я один, наедине. Интимно нахожусь в связи с тем, что поглощаю, с той информацией, которая приходит ко мне. Это лично моя связь с преподавателем. Я могу также сидеть и не лично, так перед экраном одна или один, а в группе. Группа в таком случае может служить мне помехой, то есть есть еще люди, которые тоже входят и встревают в это, в общем-то, интимное общение через преподавателя к Творцу. А может быть, группа мне и поможет, когда я вижу вокруг себя еще людей, и я с этими людьми контачу, и у меня с ними возникает не какая-то настороженность и отторжение, а если у меня с ними возникает действительно общность, общее кли, понимание того, что мы друг без друга, не обнявшись, не взявшись за руки, не проскочим вверх, тогда, если я смотрю вместе с остальными, сопереживаю, я должен сопереживать в себе то же самое, что сопереживает другой, третий, четвертый в моей группе. Я не должен стремиться уединиться в своих переживаниях. Я, наоборот, должен соединить свое кли со всеми остальными и свои ощущения со всеми остальными. Не словами, не надо словами это говорить. Словами это вообще-то запрещено. Это должно быть не словами, а внутренним порывом. Мы должны соединиться вместе, слиться, как будто это одна душа. Я воспринимаю от экрана, он воспринимает еще один и еще один. А объединить так, что нет отличия вообще. Все мы воспринимаем в общем, все вместе. И все наши ощущения, они переливаются из одного в другое. Представьте себе такое состояние. Мы такого состояния должны достичь. Тогда мы будем пользоваться кли в тысячи раз большим, чем сегодня. И постижение у нас будет в тысячи раз больше, чем сегодня. Поэтому, если группа еще не хорошая, или ее нет, или случайные люди, с которыми я нахожусь вместе перед экраном, они мне могут мешать. Но если я работаю вместе с группой, если я настраиваюсь на то, чтобы вместе мы создали общую душу, кли, что иначе мне не обогатиться большим впечатлением от духовного мира, только как через общность свою с другими, только через них я могу получить высший мир, то тогда для меня это становится уже необходимым. И в таком случае урок вместе с группой, он просто превращается в наполнение в тысячи раз большее, чем при индивидуальном нашем занятии. Я приветствую московскую группу. Я очень рад, что они появились сейчас. Надеюсь, что те проблемы, которые возникли сегодня с их провайдером, в будущем не возникнут. Я еще раз для них сделаю маленькое объявление. Сегодня в 12 часов дня есть большая лекция в Одессе. Наш представитель Барух в Одессе проводит там лекцию. Кроме того, он же организовывает и будущий конгресс с 28 по 31 августа в Одессе. Тот, кто желает в нем участвовать, должен связаться с ним. Также еще раз я повторяю свою благодарность Славе Тагирову из Чикаго, который провел вместе с Алексом там большую лекцию. Не лекцию, а первое занятие по Габале. Они открыли группу. В группе 30 человек начали изучать птиху. Изучали 4 стадии распространения света. После этого Алекс уехал теперь в Техас преподавать в Далласе и на юге штатов. А Слава Тагиров остался заведовать этой группой. Я надеюсь, что с начала августа, через неделю, в Америку прилетит наш представитель Леонид Макарон, который будет заведовать всей сетью распространения Каббалы в Америке, и с ним вместе под его руководством все эти группы дальше и дальше расцветут и ускорят свое развитие. Я прощаюсь с вами. В следующий раз мы продолжим это введение в древо жизни, которое мы с вами сегодня начали изучать. Оно выставлено у вас на сайте. Правда, текст его, я еще раз говорю, очень архаичен и тяжел. Это одно из первых сочинений Бааля Сулама, и поэтому там он еще придерживался строго такой древней системы изложения. Поэтому лучше, я думаю, все-таки вместо текста, который вы там учите, пройти еще раз по записи сегодняшнего урока, или, по крайней мере, вместе по тому и другому. Огромное вам всем спасибо. Сегодня у нас на встрече были крайне левый Тони из Торонто с его супругой, затем Эстония 7 человек, Австралия 3 человека, мы приветствуем Австралию, Вильнюс 3 человека, Алекс право крайний, верхний из Миннесоты, тот, кто провел лекцию, это первое занятие каббалистической группы в Чикаго. Следующая строчка. 4 человека из Квинса, 3 из Атланты. Одесса, 14 человек в самом центре. Далее, Виталик из Торонто рядом с ними. 10 человек, бруклинская группа. Затем посередине, под одесской группой, группа из Алматы, 5 человек. Сегодня их уже 5, обычно там было 3. Сан-Франциско. Левый Киев. Далее, нижняя строчка, 23 человека из Кировограда. Огромный привет вам, Кировоград, они действительно всегда самые такие надежные и большие. Далее, посреди бруклинской группы 19 человек, сегодня их особенно много, чтобы было еще больше. И 5 человек из Питера во главе с нашим представителем там. Мы надеемся, что эта группа будет расти. Женя там разобьет Каббалу, и появится в Питере большая каббалистическая группа. Большое всем спасибо. До свидания. До встречи послезавтра. Будьте здоровы.